У эфиры «Ночная свобода». После 23 годины праский акцент. Его удельники говорят про жарсти вокруг признания Абхазии и Паўднёвай Осетии, российские кредиты и отключение шерегу российских телеканалов. А 23.33 у эфир выйдя «Дом литератора». У передачи «Размова» с Марией Вацяшонак про ее первую книгу поэзии «Серпень», развага Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни» и гуторка с поэтом Олесем Чоботом, а так само его новые верши у авторским читании. В эфире «Ночная свобода», на чарзе «Международные новины». Злучаныя Штаты не знаходзяцца ў стане вайны з ісламам. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы сёння ў турэцкім парламенце. Абама таксама выказаў моцную падтрымку намеру Турэччыны далучыцца да еўрапейскага звязу, заявіўшы, што далучэнне да звязу Анкары ўзмацніць Еўропу. Прэзідэнт ЗША заявіў, што Іран павінен зрабіць выбар паміж распрацоўкай ядзернай зброі і будаўніцтвам лепшай будучыні для сваіх людзей. Более як 130 человек загинули и больше за 1500 были поранены сегодня раницей у центральной Италии в вынику землятрусу. Принамсі 50 тысяч человек застались без житла. Гэты землятрус стал самым разбуральным в Италии за апошние 30 годов. После его премьер-министр Италии Сильвия Берлюскони обвести Украине надзвычайное становище и скасовал запланаванный визит у Москву. Кіраўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Владзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Ён знаходзіцца на гэтай пасадзе з 2001 году і не мае права на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Тры апазіцыйныя партыі пераадолелі 6% бар'ер, яны будуць прадстаўленыя ў парламенце, і разам яны набралі 35% галасоў. Не менее як 33 человеки загинули и более як 90 были поранены сегодня раницей в вынику выбуху 6 заминованных автомобилей у разных районах Багдаду. Канцлер Немеччины Ангела Меркель сегодня прибыла в Афганистан. Меркель в сопровождении министра обороны Франца Йозефа Юнга приземлилась на войсковой базе в городе Кундус на полночи Афганистану, где размещены 700 немецких войсковцев. Это первый визит Меркель с 2007 года, тримался в секрете с меркованием безопасности. Немеччина планирует увеличить количество своих солдат в Афганистане с 3800 до 4400 у найближайшие месяцы. Держсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, выступающий в штаб-квартире Радио Свобода, Радио Свободная Европа, выказала с спадзяванне, што новы афганскі закон, які абмяжоўвае правы жанчын, будзе скасаваны. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Праскі акцэнт». Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Над гэтымі да іншымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, з Берліну дырэктар праграмы «Расія Еўразія» Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Найперш пра падзею, якая не адбылася. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая пачалася 2 красавіка, не было ўключанае пытанне аб прызнанні незалежнасці мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пасля нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчаў там з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым і лідарам Абхазіі Багапшам, многія эксперты, у тым ліку Александр Рар, выказвалі ўпэўненасць, што гэта пачатак прызнання Менскам незалежнасці гэтых аўтаноміяў. А высветлілася, што пакуль прызнання няма. Чаму? Спадар Рар.
Я тогда сказал, что Лукашенко медленно идет на признание Абхазии, может быть, Южной Осетии. Но я думаю, что он побоялся просто двигаться в этом направлении в одиночестве. Он ждет, чтобы к позиции его страны, Белоруссии, в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии присоединились бы другие страны СНГ, например, Киргизстан или Казахстан, страны, которые тоже очень тесно связаны с Россией, экономически и политически, и даже в военном плане. Он не хочет, скажем, быть первым, чтобы получать все удары от Запада, которые непременно посыпутся на его страну и на его лично после такого шага. Я думаю, что он хочет расширить себе пространство для другого маневра. Он хочет дружить с Западом, получать кредиты не только из России на подъем его экономики, я бы даже сказал, до спасения сейчас экономической ситуации, но и от Запада. Он по-прежнему, что было всегда ясно за последние годы, он боится одностороннего контроля российского капитала над его экономической системой. Он хочет это диверсифицировать, ему нужен Запад. И поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, как говорится, в одиночестве, только со стороны Беларуси, а не со стороны других стран СНГ, потянет за собой большие проблемы для этой страны в отношении Запада. Может быть, полный отток капитала и замораживание сотрудничества. Он побоялся на это сейчас идти в данной ситуации, в финансовом кризисе, когда он тоже видит, что Россия ему здесь тоже во всем помочь не может.
Александр Тихомиров, а на ваш погляд, чому і зараз, не глядячи на недвухсенсовное пожаданне Москвы, вырашэнне пытання як мінімум адкладзенае?
Таму што гэта было нязручна ў гэтай сітуацыі відавочна праводзіць такое, ці даваць такое прызнанне рэспублікам. Беларусь збліжаецца з Еўропай, так, для Беларусі важна ўсходняе вымярэнне, а саюз Абхазіі і Южнай Асетыі наадварот мог бы знизить статус Беларуси в союзной державе. Тому такого признания не отбылось. Это первое. Другое, ответное пытание будет являться проблемой для дальнейшего гандлю помеж Беларусью и Россией. Тая цена, якая была пропонована, не задоволила Беларусь.
Федор Лукьянов, некоторые эксперты, як кажуть, зуб давали на тое, что уже зараз-то Беларусь без сумневов признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. А вось пакуль не признала.
Ну, многие эксперты, может быть, зуб давали, но я свои зубы храню в неприкосновенности. И с самых первых дней после грузинской войны я писал и говорил о том, что никто из постсоветских стран признать Абхазию и Южную Осетию не должен. И Белоруссия не исключение. По одной простой причине, что ни одна из этих стран, потенциально имея какие-то проблемы с границами, а в общем любая граница при желании может быть поставлена под вопрос на этой территории, поскольку все они были произвольными, не будет, не захочет легитимировать прецедент насильственного изменения чьих-либо границ вне зависимости от отношений к России или к Грузии. Это первая причина. Вторая причина: Александр Григорьевич Лукашенко обладает гениальным чутьем политика, умеющего лавировать и понимающего, что ни в коем случае нельзя оказываться в критической зависимости от кого-то. Признание со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии означало бы, по крайней мере, очень серьезный сдвиг в сторону России, чего Беларусь сейчас делать совершенно не собирается, поскольку вдруг выяснилось, что Запад готов гораздо более снисходительно смотреть на особенности белорусского политического режима и всячески вовлекает Минск в разные форматы, там, восточное партнерство и так далее. А в сухом остатке получается, что совсем это ни к чему признавать. Кроме того, господин Лукашенко ведь понимает, что один и тот же товар, если ты его уже продал, то второй раз продать нельзя. А вот обещать его продать и пытаться сделать это подороже, это можно. И я думаю, что тактика очень понятная. Он же не отказывает. Начинается такая игра в, не знаю, как сказать, как эту игру назвать, но, в общем, запускание всяких бумерангов, которые летают кругами, рассчитывая на то, что ситуация может измениться. Сегодня одна ситуация, через два месяца другая, через полгода третья. Сейчас уже, между прочим, скажем так, острота желания России получить признание Абхазии и Южной Осетии от кого-то еще, она спала. И буквально на днях господин Чуркин в ООН открытым текстом сказал, что для России не является целью добиваться признания. Лукашенко просто ожидает, мало ли что случится. Если какие-то критические обстоятельства возникнут, ну, можно в крайнем случае признать, но только в самом крайнем. А в принципе, мало ли, через полгода вообще может все измениться.
Представники у развязу – Карл Шварценберг, министр замежных справ у Чехии, Бенито Феррера Вальднер, еврокомиссар, Хавьер Соляна, керовник внешней политики у развязу, неодночи заявляли, что фактично одиная реальная умова супрацовництва Европы с Беларусью – это не признание Менском грузинских аутономий. Але Москва протягивая настоивать на этом признании. А вы с личбы. За опошние полтора года Беларусь отримала от России кредитов на 3 миллиарда долларов. А весь бюджет усходнего партнерства на 6 краин на несколько годов – 600 миллионов долларов. Так что дорожей – российские миллиарды долларов или асалода от запрошения у Прагу? Чему Лукашенко так упартится с признанием Абхазии и Полдневой Осетии? И он так просякнулся европейскими каштовностями, что не продаст их навод за российские миллиарды?
Тут можно сказать, что в умовах кризиса те миллиарды, это было те миллиарды минулых годов. А в новых умовах, значит, в Минске было вырашено, что треба еще погандлеваться, может, еще нечто больше дадут. Вот только это можно оценивать. Ну и, апрача того, показать, что Беларусь – это не сателлит России, якому можно скомандовать, и признание худко отбудется. Значит, треба еще добро попросить про это. Значит, покуль Россия просила недостаткова добро за такое признание.
Господин Лукьянов, ранее белорусская влада на разные пропановы Европы отказывала прагматично. А что я с этого буду иметь? А зараз так выглядая, добрая усмешка европейских политиков, махчимость погулять по Карловым мосте в Празе, стала дорожей за миллиарды из российской казны?
Дело в том, что Александр Григорьевич дороже и то, и другое. Я, кстати говоря, не уверен, хочет ли он настолько лично ехать в Прагу, это вопрос отдельный. Но то, что он хочет, чтобы оба вектора были открыты, это точно, поскольку он очень не любит и не хочет попадать в чей-то карман окончательно. До тех пор, пока есть европейская перспектива какая-то, а сейчас она становится более явственной, Лукашенко довольно прозорливо полагает, что Россия, дабы не допустить какого-то дрейфа, будет проявлять, ну, скажем так, гибкость в отношении Беларуси. И, кроме того, Александр Григорьевич, ну, так сказать, по результатам вот той же грузинской кампании, где Россия оказалась в определенном политическом вакууме, не получив поддержки почти нигде, Лукашенко понимает, что разбрасываться даже такими своеобразными союзниками, как он, Москва сейчас не будет. Поэтому он-то рассчитывает, что и миллиарды из России он будет получать. А что касается восточного партнерства, там не деньги важны. Там важна сама вот, сам факт того, что он, Белоруссия туда допущена. Что же касается заявления европейских чиновников, то, на мой взгляд, это вообще было совершенно беспрецедентное и вопиющее проявление давления откровенного и вмешательства во внутренние дела. Как угодно можно относиться к режиму Лукашенко, но вот так вот все-таки суверенной и признанной стране диктовать устами там министра иностранных дел, не бог весть какой великой европейской державы, что он должен делать, а что не должен делать, это, по-моему, некоторое хамство. И, кстати говоря, многие и в Европе, и в Соединенных Штатах, в общем, так это и восприняли. Так что Лукашенко, главное, это поддерживать баланс, и пока ему это удается.
Господар Рар, вот с одного боку, 3 миллиарды долларов, уже отриманные и освоенные. С иншего, 600 миллионов на 6 краин. Что больше?
Все эти цифры, они на самом деле достаточно поверхностные, потому что восточное партнерство Европейского Союза не усматривает выделение больших сумм для развития Белоруссии, но партнерство – это первый шаг к какому-то новому сотрудничеству между ЕС и Белоруссией. Более внимательно нужно посмотреть все равно на кредитные линии, которые Беларусь предоставляет на место такая организация, как ИВФ, Международный валютный фонд. Они намного больше и могут теоретически достигнуть уровень российских кредитов Белоруссии. Я уже опять повторяюсь, но вопрос заключается в диверсификации развития белорусской экономики. Лукашенко твердо не хочет одну вещь, чтобы Россия доминировала на экономическом поле его страны. Ему нужно, во что бы это ни стало, привлечь сюда западный капитал. Западный капитал не пойдет туда немедленно. Он будет пробивать себе дорогу в ближайшие годы. Это цель Лукашенко – открыть дороги, создать для западного капитала, создать правовую систему таким, в своей стране таким образом, чтобы люди шли и вкладывали деньги в Беларусь. Он не хочет терять эти возможности, которые сейчас как будто представляются перед Беларусью. Поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, он посчитал правильно, закроют ему опять на время эту дорогу с запада на восток. Поэтому он сейчас встал на тормоз и ждет, выжидает, как быть дальше. Пока что тактика Лукашенко сводилась к тому, чтобы усидеть на двух стульях, на русском и на западном. Сейчас ситуация, конечно, очень сложна, потому что или одна сторона, Запад, или другая сторона, Россия, будет вытягивать ему стул, потому что будет от него требовать исполнения их желания. Таким образом, конечно, пространство для маневра будет сужаться, но все умелость дипломатии Лукашенко пока именно сводилось до того, даже усиживаться на стульях, которые становятся все более и более неудобными.
Протяг передачи «Праский акцент» у нашем эфире приблизно праз 9 хвилины, а зараз я нагадаю головные темы дня. Александр Лукашенко сьогодні подписав указ, яким прийняв відставку міністра внутрішніх справ Володимира Наумова поводле стану здоров'я. Як лічить видавець інтернет-газети БДГ Пётр Марцев, відставка Наумова – гэта канчатковая кропка у процесі зміни старої команди президента. Менська районна прокуратура передала матеріали по факті злочинства у Куропатах у міліцію. Нагадаємо, 2 красавіка недалеко від головної алеї у Куропатах знайшли розкопану могилу. Ровно 10 годов тому помер вядомый политик Геннадий Карпенко. Усе обставины его на смерти не выяснены до этого часу. Коллективный сход предприемства «Слоним мебля» принял решение деля захования працовных мест скоротить заробки. У Менску отчинилась специализованная выстава «Отпочинок». Сподевания на радикальное падение цен на туристичные путевки не оправдались.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як видаваць? У 1995 годзе, калі наша Ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадюсер-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік.
Передача Сергія Дубовця «Як?» кожную неділю. Повтор у вівторок.
Таким чином, завтра слухайте розваги Сергія Дубовця на тему «Як видавати?». Ну а зараз протяг праскага акценту. Тема передачі – признання Абхазії Паўднёвай Асетії, російський кредит і відключення російських телеканалів. У розмові беруть удел з Менску політолог Олександр Тихомиров, з Москви Федор Лук'янов, з Берліну Олександр Рар. Веде передачу Юрий Драгохруст.
Вы с Подар Тихомиров сказали, что те миллиарды – это были те миллиарды, и что за признание грузинских аутономиев мало заплатили. Але можно не только платить за признание, можно и не платить за непризнание. Так само стимул. На гэтым тыдні Россия адмовила Беларуси у кредите у 100 миллиардов российских рублей. У тлумачэнні российского Минфину было сказано, что адмовлено за великого объема уже існых долговых обязательств у Беларуси перед Россией. Гэтые словы наполняются додатковым зместом, калі мець на увазе не только финансовые обязательства. Некоторые эксперты упэўнена сцвярджаюць, что гэтая адмова покаранне за нежаданне признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии. Ці означае гэта, что пакуль не признаюць, грошей из Москвы больше не будет.
Ну, видовочно, что мы не ведаем, как там выражалось это пытание, что говорилось. Я думаю, что все же вырашили, что за признание Беларусь повинна отремливать больше. Ну, так в истории нашей бывало, что мы думали одно, а отремливали другое. Это по-перше. По-другое, что белорусские официальные особы, они кажут, что переговоры еще протягиваются. Значит, все еще махчимо, когда это отбудется. Далее это было неофициальное такое тлумачение из Банка Росіі, што гэты крэдыт не будзе. Так што пакуль яшчэ гандаль ідзе па гэтаму пытанню. Канчаткова ўсё не вызначана. Ну, праўда, тое, што не ўнесена пытанне ў парадак дня сесіі, гэта ўжо відавочна. Але, магчыма, гэта быў такі разлік на тое, што будуць яшчэ гандлявацца, і нікуды не Расія не дзенецца, ўсё роўна гэтыя грошы дасць. Бо Беларусь для яе важней за паўднёвую Асетію. Магчыма і так, але не атрымалася з гэтага. І зараз будуць ўжо зроблены высновы новыя, магчыма, у Беларусі.
Прабачце, Расія не дзенецца, а Беларусь дзенецца без грошай расійскіх?
Ну, наша ранейшая палітыка заходзіла з таго, што так, давайце успомнім ранейшыя падзеі, скажам, 2006 года і раней, калі там справа вырашалася з Белтрансгазам. От мы ішлі на нейкія саступкі, але гэта пачыналася ўсё з рэальнага там уздзеяння на Беларусь. А так Расія і Беларусь звычайна неяк так знаходзіцца ў такім становішчы, што Расія аб нечым просіць, Беларусь не адразу на гэта пагаджаецца, і толькі калі гэтая пагроза становіцца відавочнай, пачынаюцца нейкія дзеянні з боку Мінска. Тобто за тое, што можна атрымаць яшчэ дадаткова, на што губляць.
Спадар Лук'янаў, на гэтым тыдні прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што калі Украіна не дапусціць Расію да праекту мадэрнізацыі сваёй газатранспартнай сістэмы, то не атрымае крэдытаў, якія просіць. Ці няма тут аналогіі сітуацыі ў беларуска-расійскіх дачыненнях?
Нет, это безусловно так, и в отношении с Белоруссией это, скажем так, в более мягкой форме, но совершенно очевидно, что Россия давать бесконечные и безграничные возможности морочить себе голову тоже не собирается. Поэтому, да, сейчас Лукашенко обозначил, что он не собирается вот действовать так, как ему говорят, а Россия обозначила, что она понимает это и, в общем, любой ценой поддерживать, так сказать, видимость хороших отношений не будет. Но и то, и другое не является необратимым. Я думаю, что нас ожидает какой-то новый виток. Через какое-то время, если деньги Лукашенко понадобятся критически, значит, он как-то произведет какие-нибудь публичные шаги, которые должны будут России создать приятное ощущение. Если это критически не понадобится, ну, тогда можно поиграть в европейскую интеграцию. Я думаю, что сейчас все очень зыбко, и действительно ситуация меняется настолько быстро и в связи с кризисом, и в связи с общим развитием событий в мире, что через 2-3 месяца могут быть несколько другие исходные данные.
На этом тыдні в Беларуси здарылася еще одна дивная подея. Белорусская компания кабельного телебачения спынила ретрансляцию 5 российских телеканалов. РЕН-ТВ, Первая всемирная сеть, НТВ Мир, РТР Планета и ТВСИ. Здаецца, кампанія выціскання расійскіх электронных СМІ з беларускай інфармацыйнай прасторы была найбольш інтэнсіўнай некалькі гадоў таму. Але тады расійскія тэлеканалы прыбіралі з кнопак. Зараз справа дайшла і да кабеляў. Расійскае пасольства папрасіла ў беларускага МЗС тлумачэння ў знагоды адключэння расійскіх тэлеканалаў. Ці сапраўды сутнасць справы ў спрэчцы гаспадарчых суб'ектаў, як тое вынікае з афіцыйных тлумачэнняў? Ці гэта помста кіраўніка Беларусі за перадачы «Прожектор Перис Хилтон» і НТВ пра яго і ягонага пазашлюбнага сына? Ці гэта працяг той ранейшай палітыкі выдалення расійскіх СМІ? Ці гэта адказ на адмову ў крэдыце?
Ну, факт у тым, што сапраўды Беларусь паступова выводзіцца з інфармацыйнай прасторы Расіі, гэта тое, што мы павінны прызнаць, тое, што адбылося. Ужо тыя чыстыя, умовна кажучы, расійскія каналы, якія вяшчалі на Беларусь, яны ўжо больш не вяшчаюць. Ідзёт нейкая змесь, з якой, як вы самі ведаеце, можна нешта паказаць, а нешта не паказаць. Чаму менавіта ў гэты момент, ну тут цяжка сказаць, што ці доўга прымалася гэта рашэнне, ці было такім спантанным, як рэакцыя на пэўныя падзеі ў расійскім эфіры, адлюстраванні, перадачы. Даецца, што тут цэлы комплекс фактараў спрацаваў. Магчыма, што і нейкія грашовыя справы так. Ну, рэклама гэта не забівала, таму што на тых каналах ўсё роўна была беларуская рэклама. По рекламе, ну, а мотивы некие, там, что некому нечто не сподобалось в этих передачах, это зробило додатковый еще уплыв на вырашение, именно это пытание выяснить таким выглядит, как оно вырашилось. довольно хутка.
Федор, а як вы меркуете? Чему у Беларуси отключили российские телеканалы?
Я думаю, что это чистая политика, конечно. Никаких технических проблем не возникло бы, не будь желания их найти. Я не исключаю, что Лукашенко, вступая в игру с европейцами и ожидая в ответ на это некоторого выплеска негативной публичной эмоции в отношении его по российским каналам, заранее ограничивает влияние этих каналов на собственных граждан. Кроме того, закрытие каналов дает возможность впоследствии сделать широкие жесты и их открыть обратно. Я думаю, что это чистая политика, и это такой элемент сложной, надо сказать, и неодномерной игры, которую Лукашенко ведет для собственного политического выживания.
На минулым тыдні публіцыст Александр Класкоўскі, які ўдзельнічаў маёй перадачы, праілюстраваў цяперашнюю палітыку афіцыйнага Менску беларускай прымаўкай. Ласкавыя цяля двух матак смокча. Паводле яго, вынаходніцтва Лукашэнкі палягае ў тым, што цяля можа і не быць ласкавым. Што пераважае ў становішчы Александра Лукашэнкі ў цяперашняй сітуацыі? Ці тое, што і Масква, і Брусэль будуць падазраваць яго ў нелаяльнасці і крыўдзіцца на яго, магчыма, і з кепскімі для яго наступствамі? Ці тое, што абодва цэнтры сілы, баючыся канчаткова згубіць каштоўнага саюзніка-партнера, будуць, сцяўшы зубы, даваць яму тое, што ён хоча?
Пространство маневра, мне кажется, конечно, расширилось, потому что, когда есть шоссе Минск-Москва, то маневрировать особо некуда. Зависимость экономическая, очевидно, увеличивается от России. И коль скоро снизить ее не удается, то естественное желание компенсировать это какой-то более сложной политической комбинацией, чем, на мой взгляд, Александр Григорьевич занимается. А обиды, ну да, те обижаются, все обижаются, но тут в том-то и дело, что можно поддерживать такой баланс обид. Туда обидел, сюда обидел, обидел тех, и эти вроде как обрадовались, и наоборот. Так что это сложная ситуация, но поскольку Лукашенко власть уже 15 лет, и он ухитрялся выбираться из, казалось бы, совершенно тупиковых поворотов своей политической карьеры, мы пережили, ну, он пережил разные периоды, в том числе период, когда при Владимире Путине, как президенте, временами отношения были просто совсем плохими. Но, тем не менее, все это опять выходило на какие-то, я бы не сказал, кстати говоря, взаимовыгодные, а скорее выгодные Беларуси, Лукашенко, формы. Так что мне кажется, что он просто не боится этих сложностей и готов играть.
Я думаю, что свобода маневра поширилась для официального Минска. Потому что можно гулять уже, правда, тут не на одном поле, а на нескольких полях. Як долго это другое питание будет вести эта гульня. Але покуль она не такая дрянная, как можно лечить, я кажу с пункта гледжання белорусской улады, что покуль не отмовляют и от контактов ни на Западе, ни на Всходе. И в этом створяются люди, яким можно лавировать помеж обоими полюсами. Потому что выбор конкретно на корысть одного из полюсов, он порушает баланс. А так, есть свобода маневра.
Вы слухали передачу «Працкий акцент». У размове брали удел. З Менску – политолог Александр Тихомиров, з Москвы – редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, з Берлину – директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады внешней политики Александр Арар. Вел передачу Юрий Драгохруст.
Міжнародная акцыя «Флэшмоб» ці «Флэшмобішча». Жарт ці забава. По-розному можна назваць новую ідэю беларускай моладзі за мяжой з краін Европы з гучнай назвай «Пыхцім за Беларусь». Вынікі, аднак, цалкам рэальныя. Беларускія студэнты ў міжнароднай прабежцы што раніцы ў самых розных краінах і ў Беларусі настроі здароўе і відэа з цікавых мясцін Европы, у якія дабеглі беларускія студэнты. Всё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская замежжа» слухаце ў нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
В эфире «Ночная свобода». У Менску 23.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня в Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних справ Владимира Навумова. Навумов уваходил в список чиновников, яким краины Евразвязу и США заборонили въезд на свою территорию с причины подозрения у дотычности до выкрадания ведомых политиков и громадских деячов. У Менску с трехдневным визитом находится делегация бизнесовцев с Бранденбургу на челе с премьер-министром этой федеральной земли Немеччины Матеасом Пляцыком. Сегодня делегация имела перемовы с белорусским премьером Сергеем Сидорским и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Менская районная прокуратура передала материалы по факте вандализма в мемориальном комплексе Куропаты в милицию. 2-3 красовика там были выявлены раскопанные могилы. Литовская юстиция выдала европейский ордер на арешт 83-годового святара с Беларуси Йозеса Бульки, який обвинувачивается в геноциде. По воле литовской прокуратуры, в 50-е годы этот святар супрацовничал с коммунистичными уладами и допомагал им отсочивать и забивать партизанов, так званых лесных братов, якія змагаліся супраць советов. Святар отмовляя обвинувачивание. В эфире «Ночная свобода» на чарзе международные новины. Злученные Штаты не находятся в стане войны с исламом. Про это заявил президент США Барак Обама, выступающий сегодня в турецком парламенте. Обама выказал мощную поддержку желанию Туреччины долучиться до Европейского Звязу, заявивши, что долучение до Звязу Анкары узмацнить Европу. Ранее сегодня участие в совместной прессовой конференции с турецким президентом Абдулой Гюлем Обама ухвалил удел Гюля в перемовах помеж Арменией и Туреччиной для развязания давних проблем. Более как 130 человек загинули и больше 1500 были поранены сегодня раницей в центральной Италии в вынику землетрусу. Принамсі 50 тысяч человек застались без житла. Этот землетрус стался самым разбуральным в Италии за последние 30 годов. Сила штуршков склала до 6 баллов по водле шкалы Рихтера. После землетрусу премьер-министр Италии Сильвия Берлускони обвести Украине надзвичайное становище и скасовал запланированный визит в Москву. Коммунистичная партия Молдовы на челе с президентом Владимиром Ворониным отримала 50% голосов на парламентских выборах. Новый парламент мае обрать президента, який заменить Воронина. И он находится на посаде с 2001 года и не мае права на третий президентский термин. Не менее як 33 человеки загинули и более як 90 были поранены сегодня раницей у вынику выбуху 6 заминованных автомобилей у разных районах Багдаду. Выслухали выпуск новинов.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 164-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У видавецькій серії «Книгарня нашей Нівы» з'явився поетичний зборник Марії Войцяшонок «Серпінь». Верши – новая форма творчості письменниці. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак. Російський часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх опошніх номеров присвятив сучасної білоруської літератури. Подборку білоруської поезії, прози і публіцистики у найновших російських перекладах рецензує Юрась Пацюпа. Алесь Чобот – автор 11 книг поезії, прози, деесеїстики. Опошні 10 годов он живе в своем родном Скиделе на Городенщине. Там с поэтом сустрелся Михась Скобла. Вы почуете новые верши Алеся Чобота у авторским читанием. У видавецкой серии «Книгарня нашей Нивы» появился сборник вершов Марии Войцяшонок «Серпень». Аўтарка нарадзілася на Алтаі ў сям'і высланага польскага асадніка і беларускай сялянкі. Гадавалася ў розных дзіцячых дамах, што рэхам праходзіць праз усю яе творчасць. Марыя Вайцяшонак выдала некалькі зборнікаў прозы і кнігу для дзяцей, каму расказваюць казкі на два вушкі. Вершы – новая форма яе творчасці. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Все больш і больш тых беларускіх літаратараў, якіх мы ведаем як цудоўных празаікаў, раптам здзіўляюць сваіх прыхільнікаў паэтычнымі творамі. Спадарня Марыя, што для вас паэзія?
Эта кніжка атрымалася вельмі нечакана. Быў такі час, што трэба было сесці, і вот як заспяваць іншы раз, хочацца заспяваць. Так, захацелася сесці і напісаць.
Ваша мова такая не кніжная. Ваша мова ідзе як бы з глыбіні аднекуль. Уздымаецца пласт абсалютна невядомай, можа быць, лексікі. І кніжка ваша называецца нязвыклым у беларускай мове словам «серпень».
У нас на пастаўшчыне кажуць «серпень». Гэта кніжка аднаго месяца. Амаль уся яна была напісана за адзін месяц. І гэта адбывалася ў серпені. І я наогул люблю серпень, таму што ён больш такі дасканалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэтыя. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён мне як месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца. Я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самыя цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што атрымалася.
Выдаўшы некалькі цудоўных празаічных кніг і зараз ужо выдаўшы паэтычную кнігу, вы, здаецца, абсалютна не дбаеце пра тое, ці даходзяць яны да чытачоў. Я маю на ўвазе, што вы не ладзіце іхніх прэзентацый, вы не сустракаецеся недзе там у бібліятэках, у школах, дзе так заўсёды хочуць беларускія пісьменнікі са сваімі кнігамі пабываць. Чаму вы так як бы сторонніцеся чытача?
Я шчаслівая, што я маю той асяродак. Людзі, сярод якіх можа пачнеш вершы пісаць, можа пачнеш маляваць, можа танчыць. Наогул невядома, што ты яшчэ будзеш вырабляць. Чаму я не выходжу на людзей? Магло так здарыцца, што я наогул баялася б людзей, як кажуць, ляжала б на зямлі, баялася б зваліцца пасля Алтаю, пасля ссылкі, пасля дзетдамоў, пасля чужых дамоў, пасля чужых людзей. У мяне ёсць такое пачуццё трохі аддалёнасці ад людзей, таму што, як Фаус сказаў, што я люблю людзей, але я не ведаю, чым яны займаюцца, хто яны такія. Зносін у мяне вельмі шмат з людзьмі, але такіх публічных, сцэнічных, я вельмі баюся сфальшывіць. Раптам я прыйду, і раптам, як гэта бывае, замыканне нейкае адбудзецца, я лічу, што тое, што я хацела сказаць, я ўжо адпраўляю як дзіця сваё ў свет, і як гэта ў Еўропе робіць. 16 гадоў яно жыве само па сабе. І, пэўна, у мяне таксама такія адносіны да сваіх кніжак. Ужо як яны самі там будуць жыць. І адзінае, што калі я напісала «Серпень», то я бянтэжылася. Мне здавалася, што я даверылася. Я сказала нейкі сакрэт чалавеку, а потым апамяталася, што я не вельмі яму давяраю. Але я ўжо сказала яму свой сакрэт. Вот з такім стане я пакуль што і знаходжуся на конт свайго зборніка, таму што я лічу, што ён дастаткова інтымны, такі для хатніе такого чытання. І я не ведаю, каб, напрыклад, сабраць людзей і рабіць прэзентацыю. Я думаю, што хто захоча, ён сам сабе. Лена Малочка кажа, я чытаю на ноч. Ну, мне здаецца, што самое лепшага мне проста ніхто ці скажа хто-небудзь самае лепшае, хай чытаюць на ноч.
Дзякуй вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашы радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыі Вайцяшонак «Серпень». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расійскіх перакладах. Рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юрась Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу цяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўленая на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучыла, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад дружбы народаў. Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай гасцёўні. Было ўсяго, і ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу? Цытую. Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў. Ускрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў, прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару расійска-беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі агню Валеры Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Уявіць сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянёны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнем з таго, што сам нумар выдадзены, цытую даслоўна, к 9-летию абразавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілейчык, аднак, нічога не скажаш. Часопіс змяшчае прозу Алеся Пашкевіча, Сергея Трахімёнка, падборку вершаў Уладзіміра Некляева, а таксама дзве падборкі казарму ў наступным парадку: Лера Сом, Алесь Разанаў, Міхай Скобла, Галіна Булыка, Наста Кудасава, Віталь Рыжкоў, Віктар Ярац, Геннадзь Бураўкін, Ніна Мацяш, Алесь Каско, Сяржук Сыс, Уладзімір Арлоў. У аддзеле публіцыстыкі аповесць Бориса Петровіча, у аддзеле крытыкі эсэ Андрэя Хадановіча. Пад канец яшчэ спіс новых кніг Беларусі. Для тых, хто яшчэ не зразумеў, чым соль анекдоту, патлумачу. Шмат каму з беларускіх літаратараў гэне саюзнае государства, як косць у горле. Можа, у далёкай Сібіры гэтага не разумеюць, але нам тут на месцы ўсё ясна. І зноў будуць у старую труму народаў заганяць. Ды каб надта добра было ў тым саюзнай вальеры, ніхто б і не разбягаўся, ніхто б не ваяваў, не клаўся пад танкі дзеля волі, дзеля незалежнасці. Толькі наіўныя дурні ўпарта вераць, што амерыканскія шпіёны разагналі Савецкі Саюз. А камізм становішча ў тым, што да юбілею новага саюзу мелі нагоду спрычыніцца якраз тыя літаратары, бальшыня з якіх саюзную дзяржаву бачаць толькі ў дзвюх іпастасях, або ў страшным сне, або нават у труне. І тут узнікае пытанне пра аўтарскія правы. А ці пыталася рэдакцыя «Сібірскіх агней» дазвол на публікацыю? А ці хацелі Бураўкін, Разанаў, Некляеў, Арлоў, Пятровіч, Сыс і Хадановіч святкаваць падобны юбілей? Але найбольшае здзіўленне нас будзе чакаць, калі мы пачытаем пераклады з беларускай мовы на расійскую. Не ўсе, праўда. Скажам, «Пляц волі» Алеся Пашкевіча друкаваўся яшчэ раней у Нёмані, і асаблівых нараканняў не выклікае. Але давайте разгорнем Уладзіміра Некляева і спатыкнемся ўжо на першым радку. «Всё, што вбірае пагляд» – гэта па-яковску. Або «Паэту вольнай птіцай не спяваць». «Шэстую кнігу я пачаў. Ты сламі мне букетик весёлый на вспамін, на вспамін, на вспамін». Вось пішу, а тым часам мой кампутар стамляецца падкрэсліваць абмылы і злосна выкідвае папераджальныя таблічкі. А чаго варты націскі ў словах «краві», «было», «вапервых», а синтаксичної конструкції, я двинувся до Бога. Саме цікаве, що Володимир Некляєв ніколи писав видатні вірші по-російську. Я думаю, коли б треба було, він сам переклав би власний твір. І не так. Ні, це не братній жест, це халтура і здєк. Читаю і ді видаюся. Кому це треба? Білоруським поетам? Російському читачу? Чи може у контори союзної держави треба ділі справа здачі? От каб совєтські ідеологи зліття мов почитали, ти узрадувалися. На відавоку зроблений добрий початок до зліття мов. І нагул, навошто перекладати? Ті не економні і надалі білоруські вірші переписувати російським правописом? Нехто скаже, може тільки Некляєву так не пошансувало? Де там? Ось у Олесі Розанова читаємо у версетах. Я кладу зерно в дол, і оно виростає в дерево, або зашедши на загуміння копаю гліну. Пише Розанов примітник тяжкі, який перекладають тяжкі, не подумавши, що все ж адекватні, тяжолий. Так що у прозі та сама картина. І нема розниці, чи перекладав Володимир Берязєв, чи Володимир Титов, мокрих у лепій Станіслав Михайлов. Такое ўражанне, што не часопіс рабіўся, а халтурны грант адпрацоўваўся. Праўда, Валеры Казакоў прадмове апраўдваецца, што гэта толькі першая спроба. Што ж, будзем спадзявацца. Расейцы кажуць, первый блін комам. А беларусы? Не, не камяком. Гэта было б не па-беларуску, а па-сібіра-агнёўску. Па-беларуску першы блін сабаку. Дакладней і не скажаш.
Прогучали розваги Юрася Пацюпи про білоруський номер російського часопису «Сибірські огні». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і далі у нашій програмі гуторка з поетом Алесем Чоботом і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала материалы по факте злачынства у Куропатах у милицию. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі у Куропатах знайшлі раскапаную магілу. Ровно 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя да гэтага часу. Калектыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся.
І знову ми вертаємося у дом літератора, при мікрафоні ведучий програми Сергія Бламейка. Алесь Чобот, автор 11 книг поезії, прози, деесеїстики, які у розний час виходили у Мєнську, Білостоку, Городні і Смоленську. А дійшовши від різних громадських і партійних рухів, опошні 10 годів Алесь Чобот живе у своїм родним Скидалі на Градзенщині. Там з ним і зустрівся Михась Скобла.
Алеся, ты живы приклад нетыповай для пісьменніка аседласці. Ты нарадзіўся ў Скідалі, закончыў тут сярэднюю школу і жывеш таксама тут. У чым перавагі і мінусы такога аседлага жыцця?
Я кругом оказался лишним. Тому я тут живу. Тут хата дедова. Я могу жить кругом. И могу жить тут. Я есть сам по себе. И я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль меня никто не может выгнать до смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выдания у тебя не выкликают доверу?
Мне страшно пошансовало на редактору. Перший мой редактор і видавець була Ада Чачуга у Білостоку. Данута Бічель була у Гродно. Леонід Дренько Майсюк у Мінську. Миколай Гілєвич у Мінську. Неля Тулупова у Мінську. Миколай Ількевич у Смоленську. Євген Вапа у Білостоку. Тепер Леонід Голубович знову у Мінську. Я по людях хожу, а не по Білостоках. Мені нема різниці, де хто живе, і тим більше, де бувають видання, і де бувають гроші. Білосток, Гродно, Мінськ, Смоленськ може бути. Чому Смоленськ не може видавати білоруські книжки, коли мені видавав?
Одна з твоїх книжок називається «Кресавяки». Чи є, на твою думку, ніяка особлива кресова психологія?
Поляки кажуть, що сон Гвара Красова. Отак, як ми з тобою говоримо, це по-польську. Поляки, які розумні поляки, а таких багато. Вони кажуть, що всі білоруси – це поляки. Вони так казали з 1834 року, коли їх тут побили у так званим повстанням Лілі Стопадову. Тоді вони в Брюсселі додумалися, що білоруси і волиняні, і жамовіти, що всі поляки. Тепер усе помінялося, ну, я з поляками, як вони самі кажуть, як братські. Я говорю так, як я говорю, так, як мене навчив дід, і так, як моя жінчина, мати моєї дочки. Ми говоримо по-людськи, по-тутешому. Я не знаю, як це хто називає з боку, з Мінська і з Варшави.
Я, Лєш, про друге питався. Чи відрізняються у твоїм розумінні білоруси-усходники і білоруси-заходники?
Борони нас, Боже, бо ми гродянці. Нас борони, Боже, про то і говориться. Зараз почнеться тутейше приїжджі, западники, восточники. Борони нас, Боже, бо ми гродянські, бо ми западники. Нас борони, Боже, діліть людей. Всі люди є люди. Я тепер не бачу різницю поміж могильовцями мною. Я не хочу відкидати Лукашенко, що він чужий. Він такий самий, як я. Він тільки з другого містечка, з другого краю. Він не вмів по-польську. Йому Бог не дав польки от мені. Чому його поперло в Москву? Ну, він же там не заграз, він же не очухався. От Шушкевич там би заграз, так поміж нами. А Позняка давно б закопали, як того комсгурді. Ми всі тут, тут, ми кругом. Дніпр – це мой. І Хоцімськ – це мой під російською границею. Я його не дам. От такі ми з тобою, Гродянці.
Ти в свій час працював у Городянському музеї Максима Богдановича. Недавно мені трапився на очі переклад ягоних слуцьких ткачихов на російську мову, зроблений Валерієм Стрелком. Свої широкі текстилі на лад персидські ткутані. Це просто здєк над Богдановичем. А ці махчимо увогуле адекватно перекласті купалуці Богдановича на російську?
Я думаю, поляки переклали. Я тобі поясню, для чого. У нас лексика близька до русської. То не почалося з того, що русські нас були завоювали і вивели 300 тисяч на полон. То й було 17 століття, цар Олексій Михайлович. Це не Волга ніколи за Окола, а Москва за Акола, по-нашому. Уяви собі, у Москву 100 тисяч чоловік увалить 300 тисяч полонних. Як вони говорили поміж собою? По-нашому. Але у нас лексика близька з русскими. А ми говоримо по-польську. Самые мої лепші переклади – це польські. Перекладали мені поляки, ті, які зі мною говорили, а потім стали тепер от зимою перекладати, яких я в очі не бачу. І переклад такий самий, снайперський. І Богданович, щоб вони переклали. Русські не розуміють, Міша, по-білоруську. Вони просто не розуміють. Слухай, у Дануті написано було, у Дануті Бічель. Я тутейший, я звичайно. А що може бути простіше? Русські перекладає. Місне. Ну, слухай, ну як завгодно, але тільки не місне. Тутейше по-русську, коли по словнику, буде здешнє. Вони того не пам'ятають. Вони нас не вміють перекладати нікого.
А ми можемо адекватно перекласти російців? Наприклад, чи легко тобі давався до перекладу Іосиф Бродський?
Бродського я перекладав 7 віршів приблизно 7 місяців. Ну я його переклав так, що мені цитують. В тим ліку і русські, і поляки. Я не перекладав русського поета. Бродський по національності Бродський. Мені захотілося самому побути Бродським. Як то так? Забивши цмока святий юр, і мчить без діти скрозь віхури, а далі гори і тільки меч, і конь при їм. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі литовської гонить преч. Це переклад або що? Це я написав. Я прочитав Бродського і написав сам. От і вся таємниця перекладу. Я подозрюю, що любий перекладчик робить те саме. І він читає, переживає і пише сам за тебе. Так, як мені со мною тепер робить поляки.
Не так давно гостем нашого дому літератора був знакомитий український поет Дмитро Павличко. І він визначив місце поету над уладою. А ти що на гэты конт думаєш?
Нема такой професії, як поет, каб ти знав. А хто тобі говорить, що вона є, він сам не помнить, що він говорить. Ну нема такой професії. Нема. Літератор є. Літератор – це не журналіст. Мені журналісти казали, наша газета живе один день. Я не можу жити один день. Мені в тим ліку ті самі діти можуть почитати. І читають. Тут бігають, шукають. Наш читач, до мене наші читачі заходили 4 рази за життя. Я боявся. Я потім півгода відходив. Оказується, моя книжка книжки нехто носить з собою, і борони Боже, по їх живі. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я не батальйоном на війні командую. Давай, давай, лупи на німців. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоч я ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, чи повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч авторів і все на дотації. Тут не Швеція. І раз тут не Швеція, тут статусу нема.
Дякую, Олесі, за твої відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автори твори» був поет Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщині. А зараз прогучать його нові вірші у авторському читанні.
Снежок, у снежні, з далекої Сахари, прийде вітер сірок, затопить Венецію, потом досягне аж на до Риги. І знов не нами, хоч наша визначена дорога, країні святого Юри, в руках Остробрамської бариги. Рунь зеленіє зарано, як на Білорусі свобода. Апостоли відговорили, тепер мемуари пишуть. Хто з м'яким знаком, хто без, хто для грошей, хто для народу. Спокій треба мати. Голод, холод, вучив мене жити, доктор Жидр. 20 років пролетів, коли був далекий, без сніж. Валери і 5 років, ні школи совєтської, ні польської. У Польщі я ще єрузельський, з Литвою немає ще між. А їду на Дон, на Урал, з фабричної технічної пошти. Ночі азот пускаю, лішок до пана Бог. Біле, чорне небо, кольори усе на тим світі. Совєтський Союз не порушен, туди і назад дорог. Один з далекої Сахари, як з того світу вітер. Куди життя пролетів? У тонкий десяток книжок. Так безлюдно і чисто, що не прилетіть і сорок. Одні двох котиків вдома сутішають, що їм ти не ліж. Сектрансит, Глорія Мунці, як дальній вітер, сорок. Льос, дякую Богу, прожив 50 зим і літ. Тепер годний, як мертв, любого розця. Не на мені закінчиться гетий світ, бо в тому світі зовсім не буває кінця. Дякую Богу, списав переломний час. У великому спокої і тихій війні, бо повстання з мертвих було у всіх нас, хто в житті зустрілися мені. Дякую Богу, не усі пішли на той світ. Так собі, 5 десятків мужчин і жінчин. І після прожитих тих зим і літ, мені спішать за ними та яму вслед, особливих нема причин. Дякую Богу, мені легко. Тут не йде, бо мій льос замітає мої сліди. І своєю дорогою дочка йде з душою вольною. Вольний час, молодий. Білорусь завтра. Не дай Бог жити з чаканням за душою. У той країні близько і чужой. З одним коханням вічним кінця світу. Не бачить і не чуть нічого більше, чим хамський тлум і свій замерзлий боль, і як за кару мець країну гету. Не дай мені Бог шаленство всіх старих, чий сором витік, так як з роки слих, і у віск слінявий замінився голос. Не дай мені злості в тяжкій голові, коли мій край мене переживе, а слово проросте, як зерню колос. Бо світ плыве, а ти у берег вер, і коли зникне все, що є тепер, не тая страта найвеликшим гором, бо набиває кожний власний гус. І там, де буде завтра Білорусь, спочатку буде Білорусь тумор, бо жить не нам, бо вічно нам не жить. Так і під нами шмат кого лежить, за нас правніших, Васлава, Максима. Бо де свобода, мертвих там нема, бо там ніхто не гине задарма, і кожен є айчинний вічний син. Без нас був між інших і гети край, кому пекло, а кому рай. Жив покутно, збройно і бражно. У історії наших віков тяжко перше 100 родков. Гета пот, сумно і страшно. Чим підпори і гори шатать, лєвсь про тої книжки читать. Молодий ми ті старі, покуль вечність не прийде в час, під себе не загорне нас і сторонки книжної накриє.
Олесь Чобот читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літаратора». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літаратора» слухайте у суботу, 11 красавіка.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, хвалі і частоти Беларускай свободи. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. А 22 гадзіны да паўночы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.